Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. 14 стих. Слово это должно объяснить последнее предложение предыдущего стиха «Господь для тела». Воскресение Господа – это телесное воскресение, потому и наше будущее воскресение тоже будет телесным. Подобно тому, как Бог воскресил тело Господа Иисуса, так Он воскресит и нас из мертвых. Он воскресит нас Своей силой. Но все это еще в будущем, хотя уже теперь мы можем предвкушать силу Его воскресения. Разве не знаете, что тела ваши – сучлены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Первый вопрос сформулирован необычным образом. В другом месте сказано только «Вы тело Христово», а вот в этом отрывке сказано «Тела ваши – суть члены Христовы». Все наше существо является членом Христовым. И почему здесь особенно упоминается тело? Конечно, мы согласны с тем, что наша духовная жизнь – это член Христов. Но как же может и эта телесная оболочка рассматриваться в качестве члена Христова? Мы свидетельствуем здесь о чрезвычайно дивной истине. Вам необходимо понять свое единение со Христом. Бог не видит верующего индивидуально каждого. Он видит их всех вместе во Христе. Никакой христианин не может существовать вне Христа, потому что Христос дарует ему ежедневно свою силу для жизни. Поэтому для Бога соединение верующих со Христом является неопровержимым фактом. Тело Христово – это не только духовное понятие, но это также практический опыт. Как физическое тело соединено с главой, так и верующие соединены со Христом. В очах Божьих наше соединение со Христом является совершенным, неограниченным и абсолютным. Скажем иначе, наш дух соединен с Духом Христа, это важнее всего. Наша душа соединена с Душой Христовой, это единство воли, единство чувств, единство разума. А наше тело соединено с телом Христовым. Поэтому, если наше соединение со Христом является таким полным, то как же тогда можно исключить из него какую-то телесную связь нашего существа? Если мы являемся членами Христовыми, тогда и тела наши являются членами Христовыми. Это совершенное, полное единство достигается не прежде дня будущего воскресения. Но несмотря на это, наше единство со Христом уже теперь представляется реальностью. Это учение является весьма важным, потому что какое утешение мы приобретаем от того, что знаем, что и наше тело имеет часть в теле Христовом. Мы можем убедиться в этой истине. Имеются ли у нас какие-то телесные повреждения, болезни, страдания или немощи? Тело Христово существует для нашего тела, чтобы наполнить наши телесные потребности. Тот, у кого имеются телесные недостатки, должен верой сослаться на это соединение со Христом и из этого источника черпать необходимое для своих телесных бедствий. Апостол удивляется тому, что верующие в Коринфе ничего не знали об этой истине. Если бы они действительно постигли это учение, они, конечно, обогатились бы многим духовным опытом, а потому сознанием ответственности соблюдали бы различные практические предостережения. Как бы они могли тогда, будучи членами Христовыми, решиться на то, чтобы превращаться в членов блудниц? Ведь написано же «два будут одна плоть» 16 стих. Павел развивает это учение о единстве предельно четко. Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Это значит, что он становится членом блудницы. Но верующий соединен со Христом, а потому он член Христов. Что же тогда делать Христу, когда член его становится членом блудницы? Апостол явно запрещает такой грех. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. В стихах 15-17 мы можем увидеть тайну соединения нашего тела со Христом. Это мысль 18 стиха. Если человек, который совокупляется с блудницей, становится членом ее, то как же тогда он может быть членом тела Христова? Как же тогда он может соединиться с Господом и иметь один дух с Ним? Совокупление с телом блудницы производит соединение двух тел. Не гораздо ли более два тела должны превратиться в одно целое, если все наше существо соединяется со Христом? Павел усматривает первый шаг соединения с Господом в одном духе с Ним. Это истинное единство духа. Но одновременно он не рассматривает тело верующего как что-то такое, что не имеет никакого отношения к этому единству. Он подчеркивает только, что единство Духа – это первичное единство. Следствием этого единства Духа является тот факт, что тело верующего становится членом Христовым. Вот так окончательно подтверждается, что наше тело для Господа и Господь для тела. Речь здесь, конечно, о единстве. Детям Божьим следует ясно осознавать свое положение во Христе, чтобы в их единении со Христом не проявлялся никакой разделяющий фактор. Тела их являются членами Христовыми, посредством которых может проявляться божественная жизнь. Они немногого могли бы ожидать, если бы Господь был немощный и больной. Так как имеет место как раз обратное, следовательно, они могут получить от Него здоровье, силу и жизнь. Нам следует обратить здесь внимание на один момент. Никогда не нужно лелеять той мысли, что нам необходимо чувствовать телесным физическим образом духовное общение. Если бы это было именно так, то в тот момент тело наше приняло бы на себя функцию духа. Но наш земной сосуд не в состоянии принять на себя такие функции, такую сверхзадачу. Христианин, который перегружает естественные нормальные способности, только предоставляет злым духам возможность действовать. Это вполне согласуется с законами, касающимися духовных сфер. Так как он допускает, что Бог и его дух могут вступить в связь в его теле, он, естественно, и ожидает того, что будет испытывать это общение в своем физическом теле. Но Господь и его дух не сообщают себя непосредственно его телу. Бог сообщает себя посредством своего духа только духу человека. Если же верующий будет все-таки постоянно стремиться ощутить Бога в теле, злые духи воспользуются этой возможностью и внушат ему то, что он ищет таким наивным, таким бессмысленным образом. Следствием этого ничего другого не может быть, как только проникновение злых духов в его существо, как только одержимость, только единение тела верующего со Христом объясняет, как возможно принять жизнь от Бога и укрепляться ею. В силу преобладающего положения духа надо быть вдвойне осторожными, чтобы не допустить телу похитить себе дело духа. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 18 стих. Библия суровее осуждает блуд или разврат, нежели остальные физические грехи, потому что этот грех имеет особое отношение к нашему телу, являющемуся членом тела Христова. Следует ли нам поэтому удивляться, что апостол постоянно с особым ударением призывает верующих удаляться от блуда? Мы, может быть, рассматриваем этот грех как некоторую нравственную нечистоту, но вот апостол стоит на совершенно другой точке зрения. Никакой другой грех, кроме блуда, не достигает того, что наше тело соединяется с другим телом. Это следует разуметь таким образом, что никакой грех, кроме блуда, не может превратить членов Христовых в члены блудницы. Итак, блуд является грехом против членов Христовых. Так как христиане соединены со Христом, то блуд фактически является двойной мерзостью. Смотря на этот грех с другой точки зрения, как только осознаем мерзость блуда, мы тотчас же сможем понять, каким реальным представляется единение нашего тела со Христом. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 19 стих. Во второй раз Павел спрашивает, не знаете ли? В первый раз он ставит этот вопрос в 15 стихе, в котором он сказал, что тело для Господа. Здесь он опять касается того же вопроса, что тело для Господа. Прежде Павел выражался в каком-то общем смысле, разве не знаете, что вы храм Божий, 3:16. Теперь же он говорит вполне определенно, тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа. Он свидетельствует о том, что обитель Духа Святого известным образом расширяется и простирается над Духом, пользуясь телом. Мы совершим большую ошибку, если будем рассматривать тело как его первичную обитель, ведь Дух Святой прежде всего обитает в нашем духе, где он и осуществляет общение с нами. Это, однако, совсем не препятствует тому, что его жизнь вытекает от Бога, чтобы оживить наше тело. Мы просто окажемся обольщенными, если будем ожидать того, что Дух Святой первичным образом посетит наше тело. Но мы, несомненно, потерпим большую потерю, если станем ограничивать обитель Духа Святого пределами нашего Духа. Нам нужно понять, какой ценностью обладает наше тело в плане спасения Божьего. Христос отделяет нашу плотскую оболочку, чтобы мы исполнились Духом Святым и превратились в Его орудие. Так как Он умер, воскрес и прославлен, Он может теперь дать нашему телу Свой Дух Святой. Подобно тому, как прежде наша душевная жизнь пронизывала наше тело, так теперь Дух Его пронизывает, наполняет его. Его жизнь проникает в каждый член, и Он подает нам жизнь и силу, гораздо полнее и преизобильнее, чем мы можем себе это представить. Это несомненный факт, что наше тело является храмом Духа Святого. Мы можем убедиться в этом в процессе своего существования. Но многие христиане подобны коринфским верующим, которые забыли об этом славном факте. Хотя Дух Божий пребывал в них, им все же казалось, что его в них нет. Нам надо веровать, чтобы признать и принять этот факт Божий. Если мы будем черпать из этого факта верой, мы обнаружим, что Дух не только дает нашей душе святость, радость, праведность и любовь ко Христу в нашей душе, но Он дарует также силу, жизнь и здоровье в наше слабое, болезненное и уставшее тело. Он подаст нашим глиняным сосудам жизнь Христову. Если наше тело действительно умерло вместе со Христом, то есть если оно вполне подчинило себя Ему, если оно отказалось от всякого самоволия и независимых действий, если оно не стремится более ни к чему иному, как только к тому, чтобы быть храмом Духа Святого, тогда Дух Святой разрешит, чтобы жизнь воскресшего Христа начала сиять в нашем смертном теле. Как же нам хорошо, когда мы знаем, что Господь спасает и укрепляет нас, что Он является нашей жизнью и нашим здоровьем. Если мы будем рассматривать свою хижину как храм Духа Святого, тогда мы в удивлении и с полной любовью будем следовать за Ним. Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Стихи 19-20. Вы члены Христовы, вы храм Духа Святого, вы уже не свои. Бог купил вас дорогой ценой. Мы вполне принадлежим Богу, также и нашим телом. Единство Христа с нами и печать Духа Святого в нас доказывает, что в особенности наше тело принадлежит Богу. Прославляйте Бога в телах ваших. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы чтили Его именно в телах наших. Он хочет, чтобы мы прославляли Его посредством посвящения тела Господу, как и посредством благодати, которая выражается посредством того, что Господь для тела. А потому будем трезвиться и будем бодрствовать, чтобы нам не пользоваться своим телом для себя, чтобы нам не пренебрегать им, как будто Господь не для нашего тела. Итак, прославим нашего Господа и разрешим Ему, чтобы Он свободно открывал свою силу, освобождая нас как от болезней, немощи и страдания, так и от самолюбия, интереса к самим себе и от греха. Глава 2. Болезнь. Болезнь является частым явлением в жизни. Чтобы мы могли знать, как нам сохранить свое тело в таком состоянии, чтобы был прославлен Бог, нам необходимо прежде всего знать, какое отношение нам следует занять к болезням, как нам пользоваться своим телом и как оно может быть исцелено. Так как болезни весьма часты, в нашей жизни возникнет серьезный недостаток, если мы не будем знать, как нам следует относиться к ним. Болезни и грех. Библия устанавливает тесную взаимосвязь между болезнями и грехом. Последним последствием греха является смерть. Болезнь простирается между грехом и смертью. Она является последствием греха и предварительной ступенью к смерти. Если бы в мире не было греха, тогда не было бы и болезни, не было бы и смерти. Если бы Адам не согрешил, болезни бы не проникли в этот мир. Как и всякое другое горе, болезни появились посредством греха. У человека имеются две природы – телесная и нетелесная. Обе они страдают в силу грехопадения. Дух и душа повреждены посредством греха, а тело одолевают болезни. Грех души и духа, а также болезнь тела приводят к тому, что человек умирает, что он должен умереть. Когда Господь Иисус явился, чтобы спасти людей, Он не только простил грехи человека, но и исцелил его тело. Он исцелял тела и спасал души. Сначала и до конца своего служения Он исцелял болезни людей. В конце своего служения Он искупил на кресте грех человека. Обращали ли мы свое внимание, сколько больных людей Он исцелил во время своего земного пребывания? Руки Его всегда были готовы к тому, чтобы прикасаться к больным, чтобы восстанавливать их. Если мы обратим свое внимание на то, что Он делал и что повелел делать Своим ученикам, тогда мы не сможем не заметить того факта, что спасение, которое Он дарует, включает в себя и исцеление от болезней. Евангелие Его – это прощение и исцеление от болезней. Оба они взаимосвязаны друг с другом. Иисус спасает человека от греха и болезни, чтобы он мог познать любовь Отца. Когда мы читаем Евангелие, Деяния апостолов, Послания или Ветхий Завет, мы постоянно видим, что исцеление и прощение протекали параллельно друг другу. Все мы знаем, что 53 глава, книга пророка Исаии, это одна из самых значительных глав в Ветхом Завете. Она указывает на Евангелие. Разные места в Новом Завете ссылаются на эту особую главу, когда вопрос касается исполнения пророчеств относительно искупительного дела Иисуса. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Этот стих говорит нам вполне понятно, что нам дарованы как спасение тела, так и мир душе. Эта мысль станет нам еще более ясной, если мы обратим свое внимание на два разных употребления слова «понести». «Он понес наши болезни», стих 4. И еще «Он понес на себе грех многих». Господь Иисус понес наши грехи. Он несет также и наши болезни. Так как Он понес наши грехи, то нам уже не следует их нести. Так как Он понес наши болезни, то нам уже нет нужды нести и их. Грех причинил вред нашей душе и нашему телу, поэтому Господь Иисус спасает и то, и другое. Он спасает нас от греха и от болезней. Верующие могут сегодня сказать вместе с Давидом: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Псалом 102, 1, 3. Какой позор, что некоторые из детей Божьих могут принести только половинную хвалу, потому что им известно только половинное спасение. Это потеря и для Бога, и для человека. Заметим себе, что спасение Господне не было бы полным, если бы Иисус простил только наши грехи, но не исцелил бы наших болезней. Как бы Он мог спасать наши души, а тела наши оставлять в мучениях от болезней? Разве тогда, когда Он был на земле, Он не подчеркивал и того, и другого? Случалось, что Он вначале прощал грехи, а затем исцелял. В других же случаях все происходило в обратном порядке. Он действует сообразно способности человека к восприятию. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Господь Иисус совершил гораздо более исцелений, нежели каких-либо других дел, потому что иудеям того времени было гораздо тяжелее поверить в прощение грехов, чем в исцеление. Матфея 9:5. У многих христиан нынешнего времени все идет в обратном порядке. В те дни люди верили, что Господь обладал властью исцелять болезни, но они сомневались в Его благодати и в Его прощении. Сегодня многие верующие не сомневаются в Его силе прощать грехи, но они не замечают того факта, что Он в равной мере является целителем, который врачует недуги. Неверие человека разделяет совершенного Спасителя на две части, хотя истина такова, что Христос навеки является Спасителем и души, и тела человека. По мнению нашего Господа, совсем недостаточно, чтобы человеку были прощены его грехи, но чтобы он так и остался неисцеленным. Вот поэтому он повелевает: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И затем только говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Лука 5, 20-24. Хотя мы люди подвержены как греху, так и болезням, мы все же рассматриваем прощение Господне как явление вполне достаточное и сами несем свои болезни, или пытаемся найти какие-то средства для избавления от них. Господь Иисус не хотел, чтобы расслабленный был уведен домой, чтобы так и остался прикованным к постели уже после того, как грех его прощен. Господь смотрит иначе на взаимоотношения греха и болезни. Наше мнение таково, что грех принадлежит к духовной сфере, что это нечто такое, к чему Господь не благоволит и что Он осуждает, тогда как болезнь является исключительно мирским явлением, у которого нет ничего общего с грехом. Господь, однако, рассматривает как грехи души, так и болезни тела делом сатаны. Он пришел для того, чтобы разрушить дело дьявола, поэтому он изгоняет бесов и исцеляет болезни. Когда Петр говорит посредством откровения о служении исцелением, он прямо заявляет, говоря об Иисусе, что он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Деяния 10:38. Итак, грех и болезнь находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, как наше тело и душа. Прощение и исцеление дополняют друг друга. Наказание Божье. После того, как мы увидели, что Господь думает о болезни, обратим свое внимание на болезни верующих, на их причины. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Коринфянам 11, 30-32. Итак, Павел заявляет, что болезнь есть наказание Божье. Так как верующие согрешили пред Господом, то Он и наказывает их болезнями, чтобы побудить их осудить самих себя и осудить свои преступления. Когда Бог наказывает своих детей, Он обращается с ними весьма милостиво, чтобы они не были осуждены вместе с этим миром. Когда христиане раскаиваются в своих грехах, Бог уже не наказывает их более. Не в состоянии ли мы поэтому воспрепятствовать болезням посредством самоосуждения? Мы часто думаем, что болезнь – это только телесная проблема, потому что у нее нет никаких отношений к праведности и к святости Божьей, и к осуждению. Но в этом отрывке апостол говорит нам совершенно ясно, что болезнь является проявлением греха, а потому и наказанием Божьим. Христиане охотно ссылаются на историю слепого, о котором речь в Евангелии Иоанна 9 главе, чтобы подтвердить свое утверждение, что болезнь не является наказанием Божьим за грех. Но все-таки там Иисус не сказал, что у греха и болезни нет никаких взаимоотношений друг с другом. Он просто предупреждает своих учеников, чтобы они не судили каждого больного человека. Если бы Адам не согрешил, то тот человек из Иоанна 9 главы никогда бы не был слепым. К тому же человек родился слепым, так что сущность этой болезни совершенно не похожа на болезнь верующего. Болезни и увечья тех, которые родились таковыми, не следует, может быть, объяснять их собственными грехами. Но, как утверждает Писание, болезни уже после того, как мы уверуем, обычно связаны с грехом. Признавайтесь в проступках ваших, чтобы вам исцелиться, и молитесь друг за друга. Необходимо вначале исповедать свои грехи, а уже только потом наступит исцеление. Грех является корнем болезни. Болезнь – это часто наказание Божье, которое Он применяет, чтобы обратить наше внимание на грех, который мы упустили из вида. Бог разрешает, чтобы болезни одолевали нас, чтобы наказывать нас и очищать от грехов. Рука Божья тяготеет над нами, чтобы глаза наши обратились на какую-то несправедливость или вину, на гордость или любовь к миру, на самоупование или алчность в работе, на непослушание по отношению к Богу. Он хочет, чтобы мы осудили все это. Следовательно, болезнь является явным судом Божьим над грехом. Но отсюда нам не следует делать вывод, что тот, кто болен, более грешен, нежели другие. Сравни Луки 13:2. Напротив, наказываемые Богом являются обычно более глубокими в вере христианами. Лучшим примером является Иов. Всякий раз, когда верующий наказывается Богом и болеет, он открывает себя навстречу большим благословением, потому что Отец Духов наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, Евреям 12:10. Болезнь приводит нас к тому, что мы вспоминаем свое прошлое, вспоминаем все свои прошлые грехи и вынуждены проверить себя на жестоковыйности своей воли. Вот тогда-то мы немедленно установим, существуют ли какие-то рамки между нами и нашим Богом. Когда мы проверяем глубины своего сердца, мы узнаем, какой самолюбивой и недостойной святости Божьей является наша жизнь. Эти упражнения содействуют нам двигаться вперед в своем духовном развитии, чтобы принять святость Божью. Первое, что необходимо сделать человеку, когда он заболел, это не озираться вокруг в поисках исцеления и целительных средств. Одновременно ему не следует предаваться заботам и страху. Но он должен осветить себя светом Божьим, чтобы проверить себя с честным желанием узнать, не наказывается ли он за свое ошибочное поведение. Он должен осудить самого себя. Вот тогда Дух Святой покажет ему, где он оступился. И то, что будет ему открыто, он должен тотчас же исповедать и отказаться от него. Если этот грех причинил урон другим, тогда ему следует отдать самое лучшее, что у него имеется, чтобы восполнить нанесенный урон. Ему следует заново принести себя Богу в жертву, вполне отдать себя в расположение Его воли. Ведь не по благоволению своему наказывает Бог сынов человеческих. Он перестает их наказывать тогда, когда убеждается, что цель самоосуждения достигнута. Весьма охотно Бог прекращает свое наказание, когда уже нет более необходимости в нем. Библия заверяет нас, что мы не были бы судимы, если бы судили сами себя. Бог хочет, чтобы мы освободились от греха и от своего собственного «я». Когда эта цель будет достигнута, только тогда и исчезнет болезнь, потому что она выполнила свое поручение. Сегодня христианину следует понять, что Бог наказывает его ради определенной цели. В соответствии с этим он должен разрешать всегда Духу Святому, чтобы он вскрывал его грехи, чтобы достигалась цель Божья, и тогда уже не будет более необходимости в наказании Божьем. Тогда уже Бог исцелит нас. Если верующий исповедовал свой грех, если он оставил его, если он поверил в прощение, тогда он может положиться на обетование Божье и, не опасаясь, знать, что Бог сделал все хорошо. С совестью, которая будет свободна от обвинений, он сможет смело обратиться к Богу, чтобы принять от Него благодать. Если же мы далеко ушли от Него, нам будет трудно. Мы едва ли сможем решиться на то, чтобы поверить этому. Но если благодаря полученному свету и послушанию Духу Святому мы отказались от греха, если грех этот уже прощен, тогда мы имеем свободный доступ к Богу. Так как подлинная причина болезни уже устранена, тогда и сама болезнь вынуждена будет отступить. В таком случае верующему совсем не трудно поверить тому, что наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Именно в это мгновение обильным потоком откроется в нас присутствие Господне, и жизнь Божия проникнет в наше тело, чтобы оживить нас. Действительно ли мы осознаем, что Отец Небесный не благоволит к нам во многих областях? Он пользуется болезнями, чтобы помочь нам, чтобы мы осознавали свои недостатки. Если мы не подавим голоса своей совести, тогда Дух Святой укажет нам основание нашего наказания. Богу благоугодно прощать нам наши прегрешения и исцелять наши недуги. Великое искупительное дело Господа охватывает собой и то, и другое, и прощение, и исцеление. Он не терпит ничего, что разделяет нас с Ним. Он хочет, чтобы мы, как никогда прежде, жили только посредством Господа. Теперь наступило время, когда мы можем вполне полагаться на Него и повиноваться Ему. Отец Небесный не хочет наказывать нас. Он готов в любое время исцелить нас, чтобы мы через познание Его любви и силы вошли в более тесное общение с Ним. Болезнь и я человека. Всякое зло и все противные нам обстоятельства содействуют тому, что обнаруживается наше истинное состояние. Болезнь является одним из таких положений, посредством которого мы в состоянии познавать нашу истинную сущность. Мы никогда не знаем, в какой мере мы живем для Бога, а в какой для самих себя, по крайней мере, до тех пор, пока не заболеем, особенно если эта болезнь затягивается. В дни своего полного здоровья мы с твердым убеждением сердца готовы заявить, что рады бы служить Господу от всего сердца, потому будем довольны всякому обращению с его стороны. Но вот только во время болезни мы узнаем, в какой мере это утверждение оказалось истинным. Бог хочет того достичь в своих детях, чтобы они были постоянно довольны его волей и его путями. Он не хочет, чтобы верующие роптали против него. Вот поэтому Бог и допускает, чтобы самые любимые его дети постоянно подвергались болезням, чтобы их внутренняя позиция по отношению к его установленной воле оказалась вполне очевидной. Каким жалким оказывается тот христианин, который из-за своих собственных желаний ропщет на Бога, когда подвергается испытаниям. Он не принимает того, что Бог дарует ему ради его же блага. Вместо этого его сердце исполнено желанием скорее получить исцеление. Когда я говорю, что Бог посылает болезнь, это значит, что Он разрешает болезни одолеть человека, потому что болезнь посылает непосредственно сатана. Всякая болезнь, одолевающая человека, посылается ему по разрешению Божьему ради определенной цели. Опыт Иова является в этом отношении совершенным примером. Вот поэтому Бог вынужден порой удлинять срок болезни. Он не отнимет своего орудия до тех пор, пока не достигнет своей цели. Цель общения Бога с человеком состоит в достижении безусловной отдачи человека Богу и ведет к тому, чтобы человек с радостью принимал от Господа всякое его обращение с ним. Он не хочет, чтобы дети его сомневались в его любви, не хочет, чтобы верующие неверно толковали его действия. Намерение Божье состоит в том, чтобы его дети познавали и соглашались с тем, что все, что постигает их, ниспосылается Богом. Какими бы опасными ни представлялись обстоятельства нашего тела или окружающая нас среда, рука его определяет меру всего. Ни один волос не падет без его воли. Если верующий противится тому, чтобы постигать его, он одновременно противится Богу, который допускает все это. И если случится так, что сердце его после некоторого времени весьма мучительных болезней исполнится ненавистью, то он возненавидит Бога, допустившего эту болезнь. Мы не станем сейчас рассуждать о том, должен ли болеть то ли тот или иной человек, но должен ли он противиться Богу. Бог хочет, чтобы дети его забывали о болезни, когда они болеют. Да, Он хочет, чтобы они забывали о болезни, но чтобы они постоянно обращали свой взор не на себя, а на Бога. Допустим, что воля его на то, чтобы я болел, чтобы я продолжал болеть. Готов ли я согласиться с этим? Могу ли я смириться под крепкую руку Божию, не противясь ему? Или же я ищу исцеление здоровья, хотя не в этом заключаются намерения Божьи? Могу ли я ожидать того времени, когда цель будет достигнута, прежде чем я по воле его буду просить об исцелении? Или же я стану искать целительных средств, когда он наказывает меня? Борюсь ли я во время глубоких страданий за что-то, в чем он в настоящее время хочет мне отказать? Все эти вопросы должны глубоко проникнуть в сердце каждого больного христианина. Бог не благоволит к болезням своих детей. По своей любви Он желает им хороших и мирных дней. Но Он знает также опасности. В дни благополучия наша любовь к Нему, слова нашей хвалы, наше служение Ему обуславливается нашей безмятежной жизнью. Он знает, как легко наше сердце отвращается от Бога и Его воли, и как оно направляется на Его дары. Вот поэтому Он и разрешает, чтобы нас одолевали болезни и другие несправедливости, чтобы мы знали, желаем ли мы Его самого или только Его даров. Если в тяжелые дни мы не ищем ничего иного, это значит, что мы фактически хотим только Бога. Болезнь вскоре покажет нам, ищем ли мы удовлетворение своих собственных желаний или исполнение Божьей воли. Мы все еще лелеем свои собственные желания. Такие стремления только доказывают, как глубоко наша повседневная жизнь пронизана нашими собственными помышлениями. Как в своем труде для Бога, так и в нашем общении с людьми мы твердо и цепко держимся многих своих помышлений и желаний. Бог вынужден порою раскрывать перед нами врата смерти, чтобы научить нас, как безрассудно противиться Ему. Он попускает нам проходить через глубокие воды, чтобы нам вполне сокрушиться и отказаться от всякого своеволия. Как же многочисленны те христиане, которые совсем не следуют тому, что Господь сказал им, которые только тогда становятся послушными, когда тело их поражает Бог. Вот поэтому Бог и вынужден идти этим путем. Он наказывает, но уже после того, как убеждения любви потеряют свое воздействие. Цель его наказания такова, чтобы сокрушить своеволие человека. Каждый болеющий христианин должен серьезно осудить себя в этом отношении.